Спасибо. Ну, я как раз сказал, что Павел проповедовал, да, Евангелие, и люди приняли крещение, и потом этих евреи пришли и сказали, что нет, должен соблюдать весь закон Моисеева, должен соблюдать суббота, должен вот обрезание сделать, должен соблюдать суббота и всякие. И странно, что тех людей, которые Павел покрестил, сразу сказали, ну да, хорошо, мы хотим так. Это странно. И я немножко хотел об этом подумать. Потому что, что было тот Евангелие, который Павел проповедовал? Это было в том, что спасение – это по милости Божией. Значит, что это чистая благодать, это чистый дар, который Бог дадут. И мы как-то привыкли, и что если кто-то дадут нам что-то бесплатно, это не бесплатно. Есть это как сыр ловушку. То есть рано или поздно они что-то ожидают от нас. Ты ходишь по максимуму, они вот предлагают что-то бесплатно, и мы думаем, а что мне надо сейчас покупать, что мне надо сейчас делать. Америка дадут помощь кому-то, а почему? Чтобы иметь какую-то власть в этом стране. Итак, встречать чистую такую благодать, это почти не в нашем опыте, что кто-то просто придумал для нас добра. И сказал, ну хорошо, я просто видел тебе на улицу или где-то в жизни, вот я придумал дать тебе такой дар. Для нас это что-то новое, это что-то очень сложно верить, что такое существует. И, конечно, по-человечески не существует. А Бог такой, Он, который в одном плане живет, как сказать, так далеко от нас. Вот. Просто придумал, хорошо, я вижу там Данкан, я вижу там Роберт, Людмила, Лилия, кто... И я хочу дать им вечную-вечную жизнь. Это было бы для им такой чудесный дар. Нет? Ну хорошо, то я придумаю, я буду им отдать. И он в принципе сказал, я так сделаю. И если поскольку ты веришь, что это да, то я дам. То есть больше условий в одном плане нету. Но тоже написано в Библии, что вера без дела мертва. То есть мы не сможем как-то пассивно к этому добрую весть относиться. Мы не сможем просто думать, ну да ладно, то Бог дал мне вечную жизнь, то, или когда здесь придет, я буду вечно жить, то хорошо, ничего страшного, я могу сейчас отдыхать и делать все то, что мне угодно. Нет. Если мы на самом деле верили, если на самом-самом деле мы знаем, что если Иисус пришел бы сегодня, прямо сейчас, допустим, что я буду жить вечно, если я сегодня умру, то верю, что когда Иисус придет, то у меня будет участие на этом же воскресении, как было у Него. Если на самом деле мы так верим, если на самом деле мы так понимаем, что я буду вечно жить во веки, веки, веки веков в Царстве Божьем, когда Иисус придет. Если мы так верим, что да, Он это придумал, дал мне, я верю, что это да. Мы не сможем просто ходить просто по мирской. Нет, это имело бы такое впечатление на человека, что дальше мы не сможем просто жить как раньше. Итак, в одном плане Бог сказал, типа, ну да, это чистый за ничего, просто верьте, и все. Но как-то естественно, если это так, мы как-то хотим что-то для него делать. И тем более мы будем жить согласно такой ситуации, с таким образом, вот и жизни, которые соответствуют на таком надежде, которая у нас есть. Но это очень сложно верить. Как я могу в это верить? Это как верить в любви. То есть любви, любовь Божию. Это для нас очень сложно. Потому что все наши человеческие опыты, отношения, вот, любовь, как-то в конце концов не очень положительно. Не то получилось. И как-то верить, что есть кто, даже сам Бог, который готов дать мне вот такую вечность, такое спасение, такую любовь, для нас очень сложно верить. Но нам надо задать себе тот вопрос. Нам надо смотреть самом прямо на себе на зеркало и думать, буду ли я под Царством Божьим или нет. Буду ли я жить вечно или нет. И мы сможем ответить, ну да, я верю, что буду. Если думаем, да, я не знаю, вроде да, вроде нет, не знаю, мне не столь важно. Нет. Если мы верим, что на самом деле мы будем жить, что все то, что мы читали в Библии, это правда. Что да, я буду вечно жить во Царстве Божьем. Тогда у нас получается такой любовь, такой теплота, такой радость, потому что Он дал нам. Помните наши песни, которые любим играть? Он сделал нам друзьями. Он создал как-то новый для нас жизнь, новый для нас семьей. Из-за того, что он сделал. Мирозрение сейчас совсем по-другому. Но дело в том, что это так сложно, это чисто так поверить. У нас тенденции есть как-то требовать от Бога какие-то законы. То есть дай нам, пожалуйста, законы, дай нам, пожалуйста, список правил, которые мне должен стереть, список правил, которые мне должен как-то исполнять. Это как-то хотим. И это знак, по-моему, что мы не верим до конца, как надо. И почему, допустим, католики, свидетели Иеговы, такие группы, они очень популярны. Почему? Потому что не скажешь, что нет, тебе надо ходить в храме и это делать, эти физические обряды, делать. И так, наверное, у вас спасение было бы. Это как-то более для нас. Но мы это предпочитаем, чем верить, что, как написано в Библии. Просто верите. Поскольку вы верите, то вы будете вечно жить в Царстве Божьем. И это как-то слишком для нас большой призыв. Так верить, что любовь Божия в таком степени реальна для нас. Итак, это понятно. Почему? Этих Галатий, которые приняли крещение, как-то хотели, хорошо, дай нам список правил, которые нам должны исполнять. Дай нам такой список. Люди постоянно меня спрашивают, можно ли я это делать? Можно ли я курить? Можно ли я? Или должен ли я это делать? Или это нельзя делать? И это все примитивно, по-моему. Это не так, что у нас список правил, которые должны соблюдать, и список моментов, которые нельзя. Это вполне примитивно. Нет. В одном плане все возможно. Все возможно. А просто если мы так верим, что я буду вечно жить в Царстве Божьем, то таких отрицательных моментов мы не хотим совершить. И это так. И... У нас сейчас то, что Павел сказал здесь, закон Христа, Христов. Вот 6 глава, 2 стих, исполните закон Христов. Я понимаю, тот закон Христов быть как Иисуса. Что Иисус сделал бы в моем ситуации, в моем жизни, в этом ситуации, которую я встречал на моем жизненный путь. Как Иисус вел бы себе. Это является закон Христов. Итак, поскольку поближе мы Иисус познаем, как человека, как личность, поскольку мы хотим быть, как и Он. И это является закон Христов. Быть, как и Он. Поэтому, поскольку мы читаем из Нового Завета Его личность, Его характер, поскольку Он является, есть какой-то... магнетичнее, я сказал бы, что-то magnetic, его магнетичнее, да, на его личности, что поскольку мы это видим, поскольку мы хотим быть как и он как-то влияет нам, он для нас очень, как-то мы хотим тянуться к ним. И по ступени мы являемся новыми. И он сказал, 5 глава, 13 стих. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. То есть факт того, что он как-то дал нам спасение для ничего, он дал нам такую свободу, не должен быть, как сказать, стартовая площадка для греха. Это не должно быть какой-то извинение для греха. Наоборот, даже. И я несколько раз привел примеры, я еще раз буду привести. Если я вам сказал бы, я здесь стою, здесь, и я очень хочу пить. Если кто-то, ну, дай мне, пожалуйста, кто-то что-то пить. Если вода, то это нормально. Спасибо. А самое хорошее было бы кофе. Если кофе, то это было бы даже супер. А если воды, то достаточно. И спасибо. А что вы будете для меня делать? Воды или кофе? Что вы будете мне принести, когда я сказал, ну, я хочу вот что-то пить? Привезти мне, пожалуйста.
Воду. Кофе.
Воду. Валерий мне даст воду. Ну и спасибо. А я сказал, если, да, а если можете, пожалуйста, кофе было бы лучше. Но ничего страшного, воды достаточно. У нас такой вот выбор есть. И, конечно, мы хотим привезти человеку эту кофе. И поэтому Бог не дал нам так примитивно список, что это надо, это не надо, это можно, это нельзя. Нет. Итак, он сказал, 5 глава, 17 стих. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Это можно читать тот стих в разных понятиях. Это да, это понятно, что дух и плоть внутри нам постоянно в борьбе. Но я понимаю, что он здесь как-то критиковал этих братьев Галатии. Он сказал, что вы не то делаете, что хотели бы. То есть он как-то сказал, что это не должно быть так. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Я думаю, что он имел в виду, что это как ситуация получается у вас, но так не должно быть. Потому что, что он сказал, 18 стих, если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Он имел в виду, что как пока есть у вас какой-то борьбе постоянно, ну, между плотом и духом, и вы не то делаете, что хотели бы. Это не просто описание, типа как, ну, это, к сожалению, как получается для нас всех. Нет. Он так сказал, что ну так, такой ситуации получится у вас, но так плохо, так не должно быть. Но интересно, что Павел этих же понятиях писал о себе раньше. Если найдем послание к Римлянам, 7 глава, к Римлянам 7 глава, начиная 15 стих. Наверное, кто это прочитает для нас? Можно на латышском, но на русском. К Римлянам 7 глава, 15 по... Ну, 15 по 25. К Римлянам 7 глава, 15 по 25. Читает кто-то? Стоп, можно на латышском? Ну, на латышском, ну, пожалуйста, на русском. Привет, Ага. Ну, давай, Джена, читай.
Bet ja es to daru, ko negribu, tad es iebalsoju bauslībai un atzīstu, ka tā ir laba. Bet tad jau vairs es tas neesmu, kas dar jaunis, bet manī mīkošais grēks. Jo es zinu, ka manī, kas ir manā darīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribētu man ir dots, bet labu darīt nekas. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Bet ja es to daru, ko negribu, tad darītājs neesmu vairs es, bet manī mīkošais grēks. Tad no šādu likumu es atrodu, ka gribot darīt labu, man iznāk ļaunais. Mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dieva bauslības likumam, bet savos otrajos Es mani citu likumu, kas karo ar manu prāta likumu, un padara manu par grēku likuma būstekni, kas ir manos otrļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izrauš no šīs nāvē ventās mietas. Pateicība Dievam mūsu kungā Jēzu Kristu. Tātad nu es ar savu prātu kalpoju Dievu likumam, bet ar savu miesu grēku likumam.
Amen. Итак, Павел сказал к римлянам, и римлянам это было его первое письмо, первое послание, которое он писал, кажется. Он писал им, что у меня, то есть у Павла, есть такая страшная борьба внутри между духом и плотом. И, к сожалению, плоть как-то посильнее. И я не знаю, что делать. Когда я хочу по-хорошему делать, получается, что я грех сделаю. И так он сказал, я не знаю, я просто уповаю на милость Божию. Пусть он меня спасет, я не знаю, что делать с собой. А здесь, несколько лет попозже, к Галатам, он писал им, что у вас внутри себя есть такая борьба между плотью и духом, и вы не можете делать то, что хотели бы. И это плохо. Почему тогда он изменил? Я понимаю, что у него был настоящий духовный рост в течение своей жизни. Он имел настоящий рост. Когда он писал к римлянам, он был вот такой. И это можно так, много людей так, что вот я хочу быть хороший, но не получается. И я, ну, в принципе, хочу, и так я просто уповаю на милость Божию. И Бог как-то готов это принять. Но он показал сейчас к Галатам лучший путь. Он сказал, ну, 5 стих к Галатам, 5 глава, 18 стих, что может быть духом водитель. То есть можно просто отдать себе вполне к этому духовной жизни, и как-то Дух Божий будет как-то естественнее, натуральным способом, будет как-то выполнить наши жизни. Видите, он сказал 19 стих, дела плоти известны, прелюбодеяние, блуда, нечистота и всякие. Но он рисовал параллель, 22 стих, но плод же духа, любовь, радость, мир и так далее. Видите, разница между 19 и 22. 19 стих, как Галатам 5 глава, 19 стих, дела плоти, и 22 плод духа. Итак, разница между дела и плод, то есть грех, это всегда дела, а духовная жизнь, это плод. И плод растет натурально. Но есть какой-то натуральный процесс растения. То есть, поскольку мы живем в сфере Духа, поскольку читаем Библию, допустим, каждый день, помолимся каждый день, по ступени, было бы у нас огромное, радикальное, колоссальное изменение. Но по ступени, потому что это как плод. Это не как дела. Как я сказал, дела плоти, 19 стих, и наоборот, 22 стих, плод Духа, плод Духа. То есть, все тут любовь, радость, мир и всякие, это не то, что мы делаем, просто просыпаемся один день и начинаем вот так жить. Нет, это плод, это требуется время. И как Дух тогда работает, действует в нашей жизни? Действует из-за того, что, ну, мы читаем Библию, потому что в Библии написано через Бог Дух навление. Это значит, что Бог ставил Его Дух здесь, в этом книге, в этом Библии. Это не просто вот книга, как по обыкновенному. И 5 глава, 23 стих, он сказал, высказал все этих плод Духа и сказал, на таковых нет закона. То есть мы сможем жить в таком свободе. Это не вопрос, что ой, мне надо соблюдать какой-то закон. Нет. Это просто натуральный процесс. Мы все изменяем, изменяемся. Потихонечку. И он сказал, вот 16 стих, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, если поступаем по духу, то есть, если мы разрешаем духовные принципы как-то работать, действовать в нашей жизни, мы не будем исполнять вожделение плоти. Постоянно, когда эти желания есть, делай это, то нет. Это, по идее, это искушение, но фактически нет. Это как, например, если кто мне предлагал наркотики, допустим, героин или что-то, по идее, это искушение, а фактически это нет. Это просто уходи от меня, это мне не интересно. До свидания, это просто для меня не интересно. Ну, есть, конечно, много других искушений, которые у нас всех есть, которые гораздо побольше интересны. Интереснее для нас, чем, допустим, наркотики. А если мы живем и поступаем по духу, по ступени, все даже этих искушений не было бы для нас столь сильно. Я не хочу вот так жить, просто мне не интересно. Я уже это все увидел, нет, просто уходи, это для меня нет. Итак, 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Я не думаю, что никто сказал бы, да нет, я буду поругать Богу, я буду как-то смеяться над Богом. Нет, никто сознательно так сказал бы. Но он здесь сказал, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Мы по идее это приняли бы. А каждый раз, когда мы живем не согласно такое понимание, это как мы поругаем Бога. Мы знаем, что то, что посеет человека, то и пожнет. Но кажется, что это не то в той жизни, потому что в той жизни, даже в Библии написано, что грешные люди очень успешны, и хорошие люди страдают. Итак, что значит, что в конце концов, то, что посеет человека, то и пожнет. Значит, что когда Иисус придет, то и пожнет его, его урожай, можно сказать, из его дела, которые он совершил. Итак, мы верим, что так и будет. Что когда Иисус придет, судный день будет, и каждый из нас получает согласно то, что мы посеял в той жизни. Мы это понимаем. Но мы не всегда живем согласно такое понимание. Мы посеем очень часто на нашем плоти. И уважая тот принцип. И каждый раз мы так сделаем. Мы как-то поругаем Богу. И, конечно, это страшно, что Бог поругаем не бывает. Но кажется, что мы так делаем Богу. Каждый раз мы думаем, что да ладно, я буду посеять просто по мирской, и я не буду, никто это не видел, никто это не замечает, то я это за следствие для этого не получаю. Наверное, так в той жизни. Но мы знаем, что в конце концов получаем. Все награды за наши дела. И так очень часто в Библии так написано, с очень резкий язык, чтобы показать нам серьезность и важность нашего поведения. И что поведение это не просто не очень важно. Мы, по-моему, в прошлой неделе читали Езехиил, где Езехиил сказал, что Израиль были как невеста Бога, как его жена, и каждый раз они согрешили, они поступили как проститутки. И мы это прочитали, думали, да ладно, это немножко слишком даже. Да нет, грех это грех, и да ладно, мы любим Бога, иногда так не получается, и ладно. Попадем в грехе, это так. А там в Езехиил написано, что это вроде какой-то вид проституции. Для нас это очень резко, это слишком кажется. Но нет, в Библии так написано, с таким языком, чтобы мы поняли бы, до такой степени серьезно наше поведение. И, как сказать, если мы не каждый раз мы не веруем, или мы не поступаем согласно тому понятию, что посеет человек, то и пожнет, это как мы поругаем Бога. И мы думали бы, да нет, я не поругаю Бога, конечно нет, это ужасно так делать. Ну, так и есть. Итак, наше поведение очень важно. Тоже Бог поругаем не бывает. Но поскольку мы понимаем, что это ужасное понятие, поругать Бога, поскольку мы это понимаем, поскольку мы понимаем, как я сказал, важность в наших отношениях, важность то, что мы думаем, чувствуем и делаем. И мы живем в мире, где вообще как-то не важно, как человек живет, тем более, как человек думает. Поскольку мы ничего плохого не делаем другого человеку, то мы сможем вот просто думать и иметь внутреннее вот поведение, как мы хотим. Но согласно Божий закон, это нет. Бог хочет наше сердце. И помните 10 заповедей в Ветхом Завете. Они отличаются из любой юридический, ну, закон или ну, любой человеческий закон в том, что они пишут, что в некоторых внутренних отношениях является страшный грех. Допустим, смотреть на женщину, которая не ваша, это является ужасный грех. Имеет вот покорыстные отношения, что я это хочу, смотреть на что-то, думая, я это очень хочу. To covet, как to covet? Что я что-то хочу, то ли не мое. Я как? Как на русском?
Тащить.
Как?
Нет.
Желать? Нет. Ну, желать. Но желать то, что... Имеет похоть, но... Ладно, это все равно. Все равно написано, что внутреннее отношение является грех. Ни на каком, ну, законодательстве так написано бы. Это то, что ты делаешь, что это является плохо. Не то, что ты думаешь, не то, что ты чувствуешь. А Бог, наоборот, думает, что нет. Все то, что мы чувствуем, кто мы как людей, столь важно для Него, очень важно. И, как я сказал, тот мир, где мы живем, как-то пассивно всего этого. Самое главное, что ты не будешь человек бить, ты не будешь человек украсть. И самое главное, что, ну, полиция не будет тебе узнать, что ты так сделал. И это вот самое главное. В принципе, ты, кроме этого, ты сможешь делать то, что... Или не убить человека, все. Кроме этого, ты сможешь, в принципе, делать то, что хочешь. А это значит, что люди как-то стали очень эгоистически и как-то пассивно относятся вообще к Богу, к духовности, когда Бог гораздо более требовательно от нас. Итак, самое главное, почему тогда Бог выбрал распятие Иисуса как способ дать нам спасение? Он мог бы дать нам спасение любым способом. Он мог просто так сказать, да ладно, все, хорошо, я тебе прощу, вот вечные жизни, пожалуйста. И вот так, конечно, он может так сделать. Почему он выбрал для себя такой очень сложный путь? Что его единородный сын должен быть отверган, должен вот страдать, умирать так публично перед всем. Почему именно такой способ он придумал путь к нашему спасению? Почему? Наверное, потому что он хотел показать нам что-то. Что это так страшно, что мы не сможем сейчас быть пассивны к этому. Мы не сможем просто сказать, да ладно, Иисус умер для меня, Бог придумал для меня спасение, да ничего. Мне да, ну да ладно. Нет, есть что-то страшное на этом целью, ну, понятия распятия. И тем более, поскольку читаем, как они распяли людей. Я недавно читал, опять, я люблю читать историю о том распятии. Ну, есть очень много исследований. Сейчас они нашли новые римские тексты, которые описывают, как римские власти распяли людей. Как?
Спартака тоже, да?
Ну, это тоже, да.
Тебя распяли.
Ну, и, допустим, написано, что они вообще распяли людей голые. И я читал буквально 20 дней тому назад по интернету, что они нашли сейчас новый текст, римский текст, где написано, что они взяли гвозди для мужчины, они пронизли как яички, да, с этим гвоздь. И так это было бы боль до таком ужасной степени. И как они специально придумали тот способ распятия. Допустим, они тоже пронзили вот именно эту часть. Да. Тем более в Библии написано, что ни одного кости Иисуса сломано. У нас большие кости там, большие кости там, а внутри кости нету.
Лучше
не
надо
показывать. Мясо. Нет, даже мяса там нету. Там нервов. Все этих, ну, которые чувствуют боль. Да. Все, ну, имеет какой-то центр там. Поэтому у нас такие большие кости там, которые, ну, как-то держатся это. И так, они специально пронзили вот гвоздами вот именно туда.
Чтобы не работать.
И так, почему? Почему такой ужасный способ? Зачем? Когда у Бога было возможность стать нам спасение просто так, в любом случае. Почему? Чтобы мы как-то не ходили бы на улицам этого мира, где мы живем. Здесь в Риге, например, пассивно. Чтобы для нас не было бы все равно, что да ладно, он для меня умер, и что? Нет. После этого мы не сможем быть вновь, вот как мы раньше были, как-то нет. А тем, по крайней мере, внутри себя ведет себя по-другому. Зная, что да, тот человек, который так умер для меня, он тоже и придет. И я буду стоять перед ним и ответить на то, что я сделал с этим дар, который он мне дал. Итак, давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. 1 послание Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Наверное, я слух почитаю. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, во которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ядите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себе человек, и таким образом пусть ест он хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Как я сказал, мы не сможем быть к этому пассивны. Мы не сможем быть как-то равнодушны. Сказать, что ничего не означает для меня. Нет. должен значить для нас буквально сила. Так, давайте помолимся за хлеба. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам тот хлеб как символ тела Твоего возлюбленного Сына. Спасибо Тебе за то, что Ты придумал такой путь для нас. Такой ужасный путь, но путь, который должен дать нам каждой мотивации жить и быть лучше, и бороться посильнее против нашей плоти, и в конце концов отдать себе к Духу, к Тебе. Итак, Отче, мы такие слабые, но все равно пусть Ты дашь нам Твою полноту. Выполни нам, пожалуйста, Отче, с Духом. Пусть на самом деле мы будем ходить в обновленной жизни. И дай нам тех побед, которые мы так поищем. Во имя Иисуса. Аминь.